3 февраля 2017 года исполняется 85 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Шапошникова, основоположника отечественного тифлобиблиотековедения, доктора педагогических наук, профессора. Александр Евгеньевич Шапошников родился 3 февраля 1932 года в Москве в семье служащих. Отец – специалист по сельскому хозяйству, мать – учительница. Семья переехала в Москву из Калуги незадолго до его рождения. Детство и юность Александра Евгеньевича Шапошникова прошли на Арбате, в деревянном доме в Большом Николо-Песковском переулке, где семья Шапошниковых занимала комнату. Позднее жизнь Арбатского дома и его обитателей в предвоенные и военные годы будет описана Александром Евгеньевичем в его воспоминаниях. По окончании средней школы в 1951 году он поступил в Московский государственный библиотечный институт, МГБИ. По окончании института в 1955 году был направлен на работу в ЧИТУ, где заведовал городской библиотекой Ингодинского района и преподавал курс библиотековедения в Читинской областной культпросвет школе. В 1957 году Александр Евгеньевич вернулся в Москву и поступил на работу в Республиканскую центральную библиотеку для слепых, РЦБС, ныне Российская государственная библиотека для слепых, что на долгие годы определило сферу его научных интересов. В библиотеке он занимал должности библиографа-редактора, главного библиографа, заведующего библиографическим и научно-методическим отделами. В период его работы в РЦБС происходило становление библиотеки в качестве республиканской. Разрабатывались проблемы библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих. Формировались фонды литературы на специальных носителях информации, специальных форматов. Многие уже решенные в обычных библиотеках вопросы здесь приходилось осмысливать заново, учитывая специфику обслуживания незрячих. Библиотека, возглавляемая Александрой Гавриловной Фирсовой, годы жизни 1908-1999, открывала исключительные возможности для творческого отношения к делу. Вместе с другими сотрудниками библиотеки Шапошников принимал участие в разработке первых основополагающих документов. Минимум библиотечной техники в специальных библиотеках для слепых, 1958 год. Инструктивно-методические указания по организации каталогов в библиотеках для слепых на литературу, напечатанную рельефно-точечным шрифтом, 1960 год. Правила пользования библиотекой для слепых, 1961 год. Методической разработки о работе с говорящими книгами в специальных библиотеках для слепых, 1960 год и других. Александр Евгеньевич Шапошников выступает в качестве составителя библиографических пособий, списков, указателей, методических рекомендаций, предназначенных для работников библиотек для слепых. Для оказания методической помощи региональным библиотекам для слепых он выезжал в командировки в Калугу, Иваново, Свердловск, Омск, Челябинск, Воронеж, Грозный, Краснодар и другие города. Активно участвовал в подготовке и проведении второго всероссийского совещания заведующих специальными библиотеками для слепых в 1961 году. За внедрение в практику библиотек для слепых говорящие книги и хорошую работу был дважды отмечен благодарностями и премиями Министерства культуры РСФСР. В 1961 году Александр Евгеньевич поступил в аспирантуру МГБИ. Работа в РЦБС определила тему его кандидатской диссертации «Современное состояние и перспективы библиотечного обслуживания слепых в Советском Союзе», успешно защищенной в январе 1965 года. С декабря 1964 года по май 2005 года Александр Евгеньевич работал на кафедре библиотековедения МГИК, МГУКИ, последовательно занимал должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора. Читал курсы «Работа с читателями» и «История библиотечного дела в СССР». возглавлял предметную комиссию по курсу «Работа с читателями». Став преподавателем, Александр Евгеньевич не утратил связи с РЦБС и ВОЗ. В 1967 году при содействии Центрального управления ВОЗ было опубликовано его пособие «Передвижная библиотека для слепых», предназначенная для библиотекарей-общественников. С 1971 года Александр Евгеньевич Шапошников приступил к подготовке докторской диссертации, основная идея которой заключалась в создании новой отрасли библиотековедения – дефектологического библиотековедения, предметом которого стали бы особенности библиотечного обслуживания инвалидов. При подготовке диссертации им был собран большой фактический материал, проведен опрос библиотекарей специальных и вспомогательных школ, изучены читательские интересы и проблемы библиотечного обслуживания глухих, подняты архивные материалы, изучен широкий круг литературных источников. По теме исследования в 1971-1993 годах Александром Евгеньевичем было опубликовано свыше 20 работ, многие из них были инициированы РЦБС. Однако защита докторской диссертации, подготовленной к 1980 году, была отложена в связи с невозможностью опубликования монографии, имевшей, по мнению издательства «Книга», узкий читательский интерес. Опубликование монографии и защита диссертации стали возможными только в годы перестройки, после коренного пересмотра отношения государства и общества к проблемам инвалидности. В 1991-92 годах Александр Евгеньевич в составе авторского коллектива, руководимого Галиной Диянской, РГБС, участвовал в разработке проекта программы «Система библиотечного обслуживания инвалидов в Российской Федерации». В 1992 году Министерством культуры Российской Федерации и Российской государственной библиотекой для слепых была опубликована его монография «Библиотечное обслуживание инвалидов. История, современность, тенденции». В марте 1993 года он успешно защитил докторскую диссертацию «Библиотечное обслуживание инвалидов». С этого времени термин «дефектологическое библиотековедение», частью которого является тифлобиблиотековедение, получил научное признание. Вопросы библиотечного обслуживания инвалидов, в том числе и незрячих, получили дальнейшее развитие в работах Александра Евгеньевича Шапошникова. В 1993 году были изданы рекомендации по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями пользования библиотекой «На путях к милосердию», подготовленные Александром Евгеньевичем совместно с Галиной Диянской. В 2001 году РГБС был издан сборник его статей «Книгоиздание и библиотеки для слепых в России». В 2002 году были выпущены материалы в помощь библиотекам, обслуживающим инвалидов, библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями. Александр Евгеньевич Шапошников принимал активное участие в научных конференциях и круглых столах по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов, проводимых в Российской государственной библиотеке для слепых и других библиотеках. Он автор более 250 научных публикаций. Под его руководством было защищено 11 кандидатских диссертаций. После ухода на пенсию в 2005 году он продолжал поддерживать связи с Российской государственной библиотекой для слепых, следил за новинками профессиональной литературы, публиковал статьи и рецензии. К 90-летию РГБС, которое отмечалось в ноябре 2010 года, им были подготовлены воспоминания о годах работы в библиотеке для слепых. Александр Евгеньевич Шапошников умер 9 ноября 2010 года в Москве. В 2012 году Российская государственная библиотека для слепых издала сборник воспоминаний, написанных Александром Евгеньевичем «Воспоминания библиотековеда». В сборник вошли его воспоминания о детстве и юности на Арбате, студенческих годах и работе. Предлагаем вашему вниманию главу «В Республиканской центральной библиотеке для слепых. 1957-1961 годы». Впервые я переступил порог РЦБС в марте 1957 года, в час, когда библиотека еще была закрыта для читателей. Располагалась она на первом этаже дома номер 31 по Валовой улице, теперь 29/33. Помнится, дверь мне открыл библиограф Борис Владимирович Никитин, который затем, по указанию директора библиотеки Фирсовой, и ввел меня в круг первоначальных обязанностей. Мне предстояло составлять и редактировать карточки музыкального каталога, готовить к изданию указатель музыкальной литературы и так далее. В библиотеке я работал под непосредственным руководством Александры Гавриловны Фирсовой. Годы жизни 1908-1999. Не могу не вспомнить об этой замечательной женщине. По отношению ко мне Александра Гавриловна проявила доброжелательность и мудрость, сознательно проигнорировав возможные неприятности с начальством. Дело в том, что она приняла меня на работу, когда еще только решался вопрос о возобновлении моей прописки в Москве после возвращения к родным пенатам из Читы. В прописке мне было первоначально отказано. Милиция следила за моим появлением у родителей, приходилось жить у знакомых, снимать комнату. Работы не было. И в этот отчаянный для меня момент Фирсова не побоялась протянуть мне руку помощи. Впрочем, уже через месяц в моем паспорте появился долгожданный штамп о прописке, и я смог спокойно работать в библиотеке. Александра Гавриловна была опытным библиотечным работником и организатором. Ее имя можно найти в трудах, посвященных деятельности библиотек в годы Великой Отечественной войны. Тогда Государственная публично-историческая библиотека, в которой она работала, открыла филиал на станции метро «Курская». Александра Гавриловна проводила в этом филиале беседы, чтение интересных газетных и журнальных статей. Здесь оформлялись книжные выставки, стенды на актуальные темы. Позднее Фирсова руководила одним из читальных залов исторической библиотеки. В 1955 году, когда Александра Гавриловна возглавила РЦБС, библиотека только начинала свою деятельность в качестве республиканской. На РЦБС было возложено методическое руководство специальными библиотеками для слепых, независимо от их ведомственной принадлежности. Изучение и обобщение опыта работы с книгой среди слепых и слабовидящих и непосредственное обслуживание книгами, журналами и газетами слепых и слабовидящих читателей, проживающих в Москве и Московской области. Ко времени ухода Александры Гавриловны на пенсию в 1967 году эти задачи были решены, а библиотека превращена в очаг просвещения, несущий свет незрячим не только с помощью брайлевских, но и говорящих книг. Последний раз я видел Александру Гавриловну в октябре 1993 года, когда приходил к ней, чтобы подарить свою монографию «Библиотечное обслуживание инвалидов. История, современность, тенденции. Москва, 1992 год». Жила она одна, в небольшой комнате на втором этаже в доме номер 32 по Беговой улице. Обстановка скромная, вещей немного. Я поблагодарил Александру Гавриловну за все то хорошее, что она для меня сделала, услышал теплые слова в свой адрес. Спросил ее, как она живет. Жила она на пенсию, на еду хватает. Приходящая женщина раз в неделю приносила продукты. По мере своих сил и возможностей посещал ее и брат. Бывает, у него был инфаркт. Александра Гавриловна не производила впечатления дряхлого человека. Сказала, что прогуливается каждый день, читает. В момент моего посещения на столе лежали книги «Записки охотника» Тургенева и «О Пушкине» Раевского. Александра Гавриловна с удовольствием вспоминала о работе в библиотеке, о том, что добилась 10 стационарных магнитофонов и что запись книг стала производиться на пленке «Свема», которую начали получать с Украины. Обратила внимание на то, что не следует забывать работу с брайлевской литературой, тифлографикой, рельефные диаграммы, карта метрополитена. Рассказывала и о том, как она попала на должность директора РЦБС. Был подготовлен приказ о том, чтобы ее сделать директором исторической библиотеки, но затем решили укрепить библиотеку для слепых. закадычный друг Александры Гавриловны, Наталья Васильевна Поташова, которая привлекалась для составления отчета в библиотеке, умерла в 1986 году в Тихвине Ленинградской области и была там похоронена. Александра Гавриловна поставила ей памятник с трогательными стихами о нетленной душе. Сказала, что в юности писала стихи, и первое стихотворение «На смерть Ленина» прочитала наизусть. Отрицательно отзывалась о властолюбии Ельцина, крушении идеалов, об общей обстановке в стране. Последний мой телефонный разговор с Александрой Гавриловной состоялся 9 мая 1995 года. С 1997 года Фирсова жила у своей младшей сестры Елизаветы Гавриловны. Комната в коммунальной квартире сохранялась за ней до самой ее смерти. Вдумчиво, доброжелательно и требовательно Фирсова относилась не только ко мне, но и ко всем работникам библиотеки. Ей свойственны были такие качества, как принципиальность и честность. Я не одинок в этой характеристике. О том, что у истоков Республиканской центральной библиотеки для слепых стояла Александра Гавриловна Фирсова, человек замечательных душевных качеств, прошедший школу пропаганды книги в Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР, пишет Марат Васильевич Бирючков. Он же отмечал тот большой вклад, который она внесла в становление и развитие РЦБС. Труд Фирсовой был отмечен орденом «Знак почета». Начав с должности библиографа-редактора, я довольно скоро, с ноября 1957 года, стал главным библиографом, заведующим библиографическим и научно-методическим отделами. Годы работы в библиотеке стали незабываемыми. Многие, уже решенные в обычных библиотеках вопросы, здесь приходилось осмысливать заново, учитывая специфику обслуживания незрячих. При этом мы стремились предоставить слепым читателям те же удобства, что предоставляются пользователям в обычных библиотеках, специальными средствами достигнуть тех же или близких к ним результатов, что и в работе со зрячими. Впоследствии Галина Деянская назовет это стремление принципом равных возможностей. На какие проблемы в первую очередь обращалось внимание? Формирование фонда литературы на специальных носителях информации, специальных форматов, раскрытие книжных фондов, работа по пропаганде книг, доведение книги до каждого незрячего, разработка рельефных пособий, разработка основной документации библиотек для слепых и инструктивно-методических пособий, повышение квалификации библиотекарей, работающих с незрячими и слабовидящими читателями. Формирование фонда. Большую часть площади в 311 квадратных метров, которой тогда занимала библиотека, составляло книгохранилище. В нем находилось 50 тысяч томов брайлевской литературы и 36 тысяч томов плоскопечатной. Данные 1958 года. С 1957 года стали производиться экспериментальные записи на магнитофон. Это были литературные монтажи и пробные записи, апологетическая направленность которых явно отпугивала читателей. Поэма «Хорошо» Маяковского и другие. Своеобразной приманкой оказалась книга Юрия Дольт-Михайлика «И один в поле воин», записанная в августе 1958 года по инициативе Анатолия Васильевича Вержбицкого, годы жизни 1932-2009. Произошло это следующим образом. Летом 1958 года Александра Гавриловна ушла в отпуск, оставив меня исполняющим обязанности директора. Пользуясь ее отсутствием, Анатолий Васильевич сказал мне, что директор разрешил ему начать запись, занял с моего согласия кабину для чтения и приступил к озвучиванию книги, захватывая вечера и даже оставаясь ночевать в библиотеке. Подробное описание этой истории содержится в книге Александра Лапшина «Восхождение». Он вспоминает, что в узком коридорчике перед открытой дверью студии часами стояла толпа, слушая магнитофон. Затем Анатолий Васильевич Вержбицкий записал роман Эриха Марии Ремарка «Три товарища», а также учебник по философии. После этого говорящие книги стали пользоваться большим спросом читателей, которые стали с нетерпением ждать новых записей. Вернувшись из отпуска, Александра Гавриловна с трудом протиснулась к своему кабинету. Всегда прислушиваясь к голосу читателей и ориентируясь на их интересы, она взяла на себя всю ответственность за этот самовольный поступок Вербицкого и поручила мне подготовить методические указания о работе с говорящими книгами в специальных библиотеках. Вот почему, вспоминая эти далекие дни, Вербицкий пишет: «Если бы не директор РЦБС Александра Гавриловна Фирсова и заведующий научно-библиографическим отделом Александр Евгеньевич Шапошников, если бы не моральная поддержка со стороны рядовых читателей, говорящая книга не родилась бы». Впоследствии все лица, причастные к внедрению говорящих книг, получили благодарности и денежные премии. В моей трудовой книжке имеется следующая запись. 1959 год, 10 месяц, 8 число. Объявлена благодарность и премирован 500 рублями за внедрение в практику работы библиотек для слепых говорящей книги. Замечу, что сам термин «говорящие книги» мы писали без кавычек, ориентируясь на его применение в английском языке, где никаких кавычек не ставится. Но в дальнейшем этот термин обрусел, и появились кавычки. Теперь все чаще его заменяют термином «аудиокнига». Неудачным оказался опыт записи литературных произведений на долгоиграющих пластинках. Они были сделаны по заказу Центрального управления ВОС в 1958 году. Около 20 тысяч. Записаны на них были, к сожалению, произведения, всем известные, сравнительно часто исполняющиеся в то время по радио, рассказы Чехова, стихотворения Пушкина, Лермонтова и другие. Небольшим спросом пользовались и пластинки с записями экскурсий по музеям, музыка незрячих композиторов. В конце 1960 года РЦБС получила дополнительное помещение в том же здании за счет переселения библиотеки милиции. В 1961 году была организована студия звукозаписи, сначала при РЦБС, а с 1963 года она перешла в ведение ВОС. Наличие этой студии и продолжение самостоятельного озвучивания книг способствовали быстрому распространению говорящих книг, которые стали поступать и в другие библиотеки для слепых. На 1 июня 1961 года фонотека библиотеки состояла из 1170 рулонов магнитофонных лент и 994 долгоиграющих пластинок. Говорящие книги прослушивались на магнитофонах со скоростью 19 см в секунду, двухдорожечных, с катушками на 350 метров длины. Себестоимость производства говорящих книг считалась высокой – 8 рублей 70 копеек за одну катушку с записью. Говорящие книги активно спрашивались. Так, за 1960 год было выдано 6416 магнитофонных лент и долгоиграющих пластинок с записями произведений печати. Таким образом, были открыты новые возможности в комплексной компенсации слепоты и социальной реабилитации инвалидов по зрению. Говорящие книги способствовали резкому увеличению числа читателей в библиотеках для слепых, привлечению слабовидящих в число пользователей. Раскрытие книжных фондов. Мы стремились к тому, чтобы читатели смогли сами познакомиться через каталоги и картотеки с книжным фондом, выбрать интересующую их литературу. В библиографическом и научно-методическом отделе работали опытные библиотекари-каталогизаторы Елена Дмитриевна Благоразумова и Нина Николаевна Мичурина. Они неустанно каталогизировали все виды изданий, поступающих в библиотеку. Елена Дмитриевна чем-то напоминала комсомолку 20-х годов. Она с удовольствием вспоминала, как ходила на демонстрации в красном платочке. Однажды она отважно вступилась за шофера библиотеки. Надо было видеть, как она набрасывалась на его противника, атлетически сложенного молодого человека, владельца частной автомашины, покусившегося на облюбованное нашим шофером место парковки. Нина Николаевна, наоборот, обладала удивительной сдержанностью. Между собой они отлично ладили, и общаться с ними, как с людьми, действительно преданными своей профессии, было очень интересно. В библиографическом отделе работали также Габо и Нибо, как их в шутку называли, Галина Борисовна Глисбург и Нина Борисовна Мишанова. Позднее, Галина Борисовна приняла активное участие в создании биобиблиографического словаря «Незрячие деятели науки и культуры», а Нина Борисовна возглавила один из отделов библиотеки. Многое дало мне общение с Александром Эммануиловичем Рогинским, опытным библиотечным работником, имя которого звучало в библиотечной печати 1920-1930-х годов. Затем он был репрессирован и полностью реабилитирован только в конце 1950-х годов, когда ему было возвращено воинское звание и выплачена денежная компенсация. Рогинскому удалось доказать, что не только он не был виноват, но и его коллеги, работники библиотеки Центрального дома Красной Армии, о преступных намерениях, которых он якобы знал, не совершали ничего предосудительного. В РЦБС Рогинский занимался составлением и подготовкой к изданию каталога рельефно-точечных книг, над которым также трудились Правдин и Поташова. 6 выпусков этого каталога, плоскопечатного издания, вышли под редакцией Фирсовой в 1960 году, а в 1961 году он был издан и по системе Брайля. Раскрытию книжных фондов способствовали информационные библиографические издания. Регулярно выходили в свет выпуски указателя статьи из журналов на рельефно-точечном шрифте, включающего аналитические описания наиболее интересных, значимых публикаций. Только мной за 57-61 годы было подготовлено 18 выпусков. Они печатались таким образом, что отдельные описания могли быть вырезаны и приклеены на карточке. В результате договоренности с редакцией журнала «Бюллетень», затем ежемесячный «Бюллетень», на его страницах помещались аннотированные списки новых поступлений в библиотеку. На книжной полке редактором журнала был Биренбаум. Незрячие музыканты могли использовать указатель музыкальной литературы, изданный рельефно-точечным шрифтом, 1959 год. Работа по пропаганде книг велась по идеологическим канонам того времени. Преобладали устные формы пропаганды книги, массовые мероприятия, читательские конференции, диспуты, литературные и музыкальные вечера и так далее. Их активно проводили работники читального зала Нина Романовна Сорокина и Софья Юрьевна Шалыт, затем сменившие их Вера Петровна Кишень. Особое внимание уделялось проведению громких чтений, как коллективных в кружках, так и индивидуальных с отдельными читателями. В библиотеке были оборудованы специальные со звуковой изоляцией кабины, предназначенные для проведения индивидуальных занятий с чтецом. Был случай, когда незрячий читатель вместе с чтицей остался в кабине, не заметив, что библиотека уже закрыта. Им пришлось выбираться через окно в кабинете директора. Примчавшиеся на сигнал сработавшей сигнализацией милиционеры увидели, как из окна никак не может выбраться пожилая интеллигентная женщина, поддерживаемая молодым человеком в темных очках. В другой раз в кабине остался один читатель, расположившийся в ней самостоятельно для того, чтобы, не отвлекаясь, заняться штудированием учебника. Выйдя из кабины, он не смог выбраться из библиотеки и расположился на ночлег на столе в читальном зале. После этого проверка помещений библиотеки перед ее закрытием была ужесточена, а по всей библиотеке в час ее закрытия стал раздаваться предупредительный звук сирены. В пропаганде литературы участвовали также работники передвижного фонда Раиса Зиновьевна Панова, Нина Ивановна Рябова, Аня Камалетдинова и другие. Они помогали проводить на учебно-производственных предприятиях Всероссийского общества слепых УПП ВОС громкие чтения, читательские конференции и обсуждения книг. Довести книгу до каждого незрячего – такая задача стояла перед библиотеками для слепых. Количество таких библиотек быстро увеличивалось. Если в 1957 году в РСФСР было 33 специальных библиотеки для слепых, то в 1961 году их стало 44. Число читателей, пользующихся этими библиотеками, за это время увеличилось с 21,5 тысяч до 36,6 тысяч человек. В 1961 году специальные библиотеки обслужили 69% владеющих системой Брайля слепых. 36 651 читатель из 53 039 грамотных по Брайлю. Были библиотеки – Астраханская, Липецкая, Калужская, Владимирская, Воронежская, Рязанская, которые эту задачу решили полностью. Об опыте их работы говорилось в публикации «Итоги работы специальных библиотек для слепых» за 1961 год, подготовленный методическим отделом РЦБС, Москва, 1962 год. Тогда применялись такие методы, как рассылка писем-приглашений, подворный обход, организация сети передвижных библиотек, библиотечных пунктов. Проводились конкурсы на лучшую библиотеку-передвижку, на лучшего читателя по Брайлю. После внедрения говорящих книг и привлечения в число читателей большого количества инвалидов по зрению, не владеющих системой Брайля, речь уже пошла о привлечении в число читателей всех членов ВОС. Разработка рельефных пособий велась в библиотеке с учетом достижений тифлографики. Над этим работали опытные специалисты по трудовым соглашениям. Эти пособия несли вполне определенную идеологическую нагрузку, демонстрировали правоверное, в смысле идейной направленности, лицо библиотеки. Такова была постоянно действующая выставка «Семилетний план развития народного хозяйства СССР» 1959-1965 годы. Основные показатели семилетнего плана были даны в виде диаграмм, выполненных рельефными линиями. Надписи, цитаты, цифры были даны рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтами. Экспонировалась рельефная карта новостройки семилетки. Вполне прагматический характер имела карта-схема московского метрополитена имени Ленина, где различными рельефными линиями были изображены действующие, строящиеся и проектируемые линии метро. Для выставки достижений народного хозяйства библиотекой был подготовлен иллюстрированный альбом «Республиканская центральная библиотека для слепых». Альбом экспонировался в павильоне «Культура РСФСР». Многое во второй половине 1950-х и начале 60-х годов было сделано по разработке методических пособий. Над проблемами библиографического и методического обеспечения плодотворно работали Сильвия Семеновна Белокреницкая, Алевтина Петровна Миронова, Валентин Иванович Брок. Методической работой успешно занимались Галина Владимировна Марыши, Князева, и Лидия Ивановна Иванова, Фурина, которые затем многие годы занимали руководящие должности в библиотеке. Личный вклад каждого в то или иное методическое пособие установить трудно, так как они по обычаю того времени часто выходили без указания авторов. Так, без указания составителей вышли в свет первые основополагающие документы «Минимум библиотечной техники в специальных библиотеках для слепых», Москва, 1958 год. Инструктивно-методические указания по организации каталогов в библиотеках для слепых на литературу, напечатанную рельефно-точечным шрифтом, Москва, 1960. Правила пользования библиотекой для слепых, Москва, 1961. Методическая разработка о работе с говорящими книгами в специальных библиотеках для слепых, Москва, 1960 год и другие. В годы моей работы в библиотеке велась перепечатка книг рельефно-точечным шрифтом на специальных пишущих машинках. Брайлевские приборы для письма для этого уже не использовались. Это была давняя традиция, существовавшая с первых лет деятельности библиотеки. Помню такую опытную машинистку, как Соломатину, незрячего корректора Нефёдова. С 1963 года производство книг ручным способом прекратилось, так как появились говорящие книги и стабилизировалось издание книг по системе Брайля, что способствовало снятию необходимости в рукописных изданиях. Серьезной библиографической и историко-литературной работой занимался незрячий библиограф Марат Васильевич Бирючков, годы жизни 1924-1999, дружеские связи с которым у меня сохранялись до конца его жизни. Высокая степень социальной реабилитации, достигаемая незрячими, их несгибаемость перед трудностями заставляли верить в возможность компенсации слепоты в силу человеческого духа и разума. Такими образцами внутренней стойкости стали для меня Строев, Шоев, Пятницын и многие другие. Методисты и библиографы библиотеки уделяли много сил мероприятиям, связанным с повышением квалификации библиотекарей, работающих с незрячими и слабовидящими читателями. С целью оказания методической помощи библиотекам практиковались командировки ведущих сотрудников РЦБС. Так мне удалось побывать в Калуге, Иванове, Свердловске, Омске, Челябинске, Воронеже, Грозном, Краснодаре и других городах. В отчетах мы стремились дать по возможности объективную характеристику состояния дел. Так, в отчете о командировке в город Грозный отмечалось, что 125 квадратных метров площади библиотеки давали возможность разместить 15 199 книг, в том числе 8 700 рельефно-точечного шрифта. Три сотрудника библиотеки, один из них незрячий, обслуживали 958 читателей, из них 599 слепых. Говорящих книг в 1961 году в фонде этой библиотеки еще не было. О том, какие трагические события ожидают этот край в недалекой исторической перспективе, тогда невозможно было и подумать. Большим событием в жизни специальных библиотек являлись всероссийские совещания-семинары заведующих специальными библиотеками для слепых, проведенные РЦБС в 1956 и 1961 годах совместно с Министерством культуры РСФСР и Центральным правлением ВОС. В дальнейшем такие совещания проводились неоднократно, в том числе зональные. Годы работы в РЦБС наложили отпечаток на всю мою жизнь. Они сформировали меня как ученого, занимающегося разработкой проблем библиотечного обслуживания инвалидов.